Глава 1. Пролог к Евангелию, стихи с 1 по 18. Свидетельство Иоанна Крестителя о Христе перед иудеями, стихи с 19 по 28. Свидетельство Иоанна Крестителя перед своими учениками, стихи с 29 по 36. Первые последователи Христа, стихи с 37 по 51. Евангелие Иоанна начинается величественным вступлением или прологом, в котором говорится о том, как Единородный Сын Божий открылся в мире. Вступление это удобно делится на три строфы, содержание которых таково. Строфа первая, стихи с 1 по 5. «Слово, которое было в начале у Бога, и само было Бог, и через которое был сотворен мир», было жизнью и светом для людей, и тьма не могла погасить этот свет. Строфа 2, стихи с 6 по 13. «Иоанн был послан от Бога, чтобы свидетельствовать о Слове, как об истинном свете, но когда Слово явилось к своим, свои его не приняли. Нашлось, впрочем, немного таковых, которые приняли Слово, и вот этим людям была дана Словом власть стать чадами Божиими». Строфа 3, стихи с 14 по 18. «Слово стало плотью в Иисусе Христе и обитало с людьми, которые видели Его величие, как единородного от Отца, полного благодати и истины, так что верующие в Него получили от Него в изобилии благодать. Через Него, который выше Иоанна Крестителя и законодателя Моисея, возвещена благодать и истина невидимого Бога». Основная мысль пролога высказана в 14 стихе «И Слово стало плотью и обитало с нами». Все предшествующее и последующее служит характеристике Божественного лица, которое в Иисусе Христе стало человеком и открыло людям благодать и истину невидимого Бога. Из пролога мы сначала узнаем, что Слово существовало у Бога еще до сотворения мира, и что сам мир ему обязан своим происхождением. Узнаем также, что, в частности, для человечества Слово было светом и жизнью еще до своего воплощения. Затем евангелист, чтобы подготовить внимание своих читателей к следующему далее краткому известию о воплощении Слова, упоминает о послании Богом Иоанна Крестителя как свидетеля о пришествии Слова к своему народу и об отношении иудейского народа к явившемуся Слову. Таким образом, евангелист вполне логично подходит далее к изображению самого воплощения Слова и величия принесенных им с собою благ. Замечательно, что все содержание пролога состоит в исторических фактах, а не в рассуждениях. Мы чувствуем, что евангелист дает нам не какое-либо философское построение, а краткую историю воплотившегося слова. Поэтому и речь пролога напоминает собой речь историка. По замечанию Кейля, правильное понимание всего пролога зависит от объяснения термина «логос», переведенного у нас в Библии выражением «слово». Греческое существительное «о логос» имеет различные значения в классическом греческом языке. Оно может означать «а» – высказывание и сказанное, «б» – рассуждение, обдумывание и способность рассуждать, то есть разум или рассудок. Есть еще немало значений этого слова, но все они имеют свою основу в указанных двух главных значениях термина «о логос». Что касается второго значения рассматриваемого термина «б», то хотя есть толкователи, настаивающие на необходимости принять термин «логос» в смысле «разума», мы не можем этого допустить. Главное препятствие к этому допущению состоит в том, что в новозаветном греческом языке термин «о логос» нигде не употребляется как означающий «разум» или «рассудок», а обозначает только действие или результат деятельности разума, отчет, расчет и так далее. Но никто из беспристрастных читателей пролога не скажет, что есть хотя бы малейшее основание к тому, чтобы в прологе термин «логос» истолковать в смысле деятельности или результата деятельности разума. Этому ясно противоречит все, что сказано в 14 и следующих стихах о воплощении Логоса. Граф Толстой в своем труде «Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий» находит, однако, самым естественным передать смысл выражения «логос» русским выражением «разумение», которому на основании первого послания Иоанна присоединяет еще прибавление «жизни». Но все, что Толстой говорит в подтверждении своего перевода, представляет совершенно в превратном свете все содержание пролога. И можно сказать, здесь у Толстого получается какая-то оргия аллегоризации, напоминающая собой те в высшей степени произвольные толкования Священного Писания, какие встречаются у старых еврейских раввинов. Теперь относительно первого, главного значения термина «логос». Нужно сказать, что и на основании филологического прямого смысла этого термина, и на основании всего учения Евангелия Иоанна о лице Господа Иисуса Христа, это значение «слова» является единственно приемлемым в настоящем случае. Но, понимая так это наименование в приложении ко Христу, нужно помнить, что евангелист, конечно, назвал Христа «словом» не в простом грамматическом значении этого термина. Понимал слово не как простое сочетание звуков голоса, а в смысле высшем, логическом, как выражение наиболее глубокого существа Божия. Подобно тому, как в слове самого Христа открывалась его внутренняя сущность, так и в вечном слове, логосе, всегда открывалось внутреннее существо Божества. «Бог есть Дух, а где Дух, там и Слово, следовательно, Слово было всегда с Богом». Существование Логоса само в себе отнюдь не обусловлено тем, что Он есть откровение Бога Отца миру, то есть отнюдь не обусловлено бытием мира. Наоборот, бытие мира находится в зависимости от того, что Логос становится для мира откровением Бога Отца. Но необходимо должно быть мыслимо, как данное в самом бытии Бога Отца. Отцы Церкви большей частью объясняли значение наименования Христа словом при помощи сравнения Христа, слова с большой буквы, со словом человеческим. Они говорили, что как мысль и слово отличаются друг от друга, так и слово Христос был всегда отдельным от Отца лицом. Затем они указывали, что слово рождается мыслью и рождается при том не через отсечение или истечение, а так, что мысль или ум остается в своем собственном составе, так и Христос есть Сын Божий, от рождения которого в существе Отца не произошло никакого изменения. Далее отцы Церкви, принимая во внимание, что слово, будучи отлично от мыслей по образу бытия, остается всегда единым с мыслью по содержанию или сущности бытия. Выводили отсюда, что Сын един по существу с Богом Отцом, и в силу этого единства по существу ни на одну минуту не разлучается с Отцом. Таким образом, рассматривая термин «слово» как обозначение Сына Божия, отцы Церкви находили в этом термине указание на вечность Сына Божия, на Его личность и на единосущее с Отцом, а также на Его бесстрастное рождение от Отца. Но, кроме того, имея в виду, что этот термин может означать и слово произнесенное, а не только существующее в мысли, внутреннее, отцы Церкви понимали этот термин в приложении ко Христу и как обозначение того, что Сын являет миру Отца, что Он есть откровение Отца миру. Первое понимание может быть названо метафизическим, а второе – историческим. Среди новейших богословов критического направления утвердилось воззрение, будто бы термин «логос» у Иоанна имеет только значение так называемого исторического предиката, а вовсе не определяет по существу лицо Христа Спасителя. Евангелист будто бы хотел этим термином сказать, что Христос есть откровение Божие миру. Так, по мнению Цана, «логос» есть имя, принадлежащее никому другому, как только историческому Христу. Это такой же предикат или определение Христа, каковы и далее следующие в прологе определения «свет, истина и жизнь». Христос до воплощения не был логосом, а стал таковым только по воплощении. К этому взгляду Цана приближается мнение Лютерта, согласно которому Христос назван у Иоанна логосом в том лишь смысле, что в нем нашла себе завершение вся совокупность божественных откровений. Наконец, по воззрению Гофмана, у Иоанна под логосом следует понимать апостольское слово или проповедь о Христе. Из русских ученых на сторону этих исследователей стал князь Сергей Трубецкой в своей диссертации о логосе. Но против такого понимания рассматриваемого термина у Иоанна говорит в высшей степени ясное указание самого евангелиста, находящееся в 14 стихе пролога: «И слово стало плотью». То, что в известное время приняло плоть, очевидно, должно было существовать и ранее этого времени без плоти. Ясно, что евангелист верил в предсуществование Христа как Сына Божия, как вечного Слова Божия. Затем против такого узкого понимания немецких экзегетов громко вопиет все содержание Евангелия Иоанна. В речах Господа, которые приводит Иоанн, везде выступает уверенность в вечном существовании Христа, в Его единосущности Отцу. Но ведь именно эти же идеи входят и в содержание рассматриваемого понятия «слова» или «логоса». И к чему бы евангелист стал придавать такую торжественность своему прологу, если бы в нем шла речь о Христе только как об откровении невидимого Бога? Ведь такие откровения имели место в истории домостроительства нашего спасения и в Ветхом Завете, например, явление ангела Иеговы. А между тем Иоанн своим прологом хочет открыть, так сказать, совершенно новую эру в истории спасения. Нужно еще заметить, что когда мы настаиваем на том, что у Иоанна термин «логос» означает «слово», а не «разум», то мы этим не отрицаем того, что слово вместе с тем есть и высший разум. И человеческое слово не существует вне отношения к мысли, выражением которой оно служит. Точно так же все новозаветные свидетельства о Сыне Божием как истине и источнике всякой истины не оставляют сомнения в том, что Слово Божие есть вместе и абсолютный разум Божий. О том, откуда Иоанн взял это определение, логос, смотрите ниже, в объяснении 18 стиха пролога. Стих 1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». «Вначале было Слово». Этими словами евангелист обозначает вечность Слова. Уже выражение «в начале» «эн архи» ясно указывает на то, что бытие логоса совершенно изъято от подчинения времени как форме всякого тварного бытия, что логос существовал прежде всего мыслимого и прежде веков, как говорит святитель Иоанн Златоуст. Сравните с первой главой первого послания Иоанна. Там употреблено выражение «ап архис», имеющее тот же смысл, что и выражение «эн архи». Но последнее более оттеняет отличие логоса от тварных существ не только по времени, но и по характеру бытия. Сравнивать же, как Гаде, выражение «эн архи» у Иоанна с выражением «эн архи» у Моисея в книге «Бытия» нельзя, потому что у Моисея указано на начальный момент тварного бытия. Еще сильнее эта мысль о вечности слова выражена присоединением к выражению в начале глагола «было» – «ин». Глагол «быть» – «ине» во-первых, является обозначением бытия личного и самостоятельного, в противоположность глаголу «стать» – «гинесфе», который обозначает появление чего-либо в известное время. Во-вторых, глагол «быть» употреблен здесь в прошедшем несовершенном времени, которая указывает на то, что логос был уже в то время, когда тварному бытию еще только полагалось начало. «И слово было у Бога». Здесь евангелист говорит, что логос был самостоятельной личностью. На это ясно указывает употребленное им выражение «было к Богу». Так лучше и точнее будет перевести греческое выражение «простон феон». Иоанн хочет сказать этим, что Логос стоял в известном взаимоотношении к Богу Отцу как отдельная самостоятельная личность. Он не разделен от Бога Отца, что выходило бы, если бы при слове «тон феон» стоял предлог «пара», «близ», но и не сливается с ним, что обозначалось бы предлогом «эн», «в», а пребывает в личном и внутреннем отношении к Отцу, нераздельном и неслиянном. И в таком отношении Логос пребывал к Отцу всегда, как показывает опять здесь взятый в прошедшем несовершенном времени глагол «быть». Что касается того вопроса, почему здесь Иоанн называет Бога Отца просто Богом, то на этот вопрос можно отвечать так. Слово «Бог» вообще употребляется для обозначения Бога Отца в Новом Завете. А потом Иоанн, как говорит Луази, и не мог еще употребить здесь слово «отец», так как еще не сказал о слове, как о сыне. «И слово было Бог». Этими словами Иоанн обозначает божество слова. Слово не только божественно, «фиос», но есть истинный Бог. Так как в греческом тексте слово «бог» «феос» употреблено о слове без артикля, между тем, как о Боге Отце, оно употребляется здесь же с артиклем, то некоторые богословы, в древности, например, Ориген, видели в этом указание на то, что слово ниже по достоинству, чем Бог Отец. Но против правильности такого заключения говорит то обстоятельство, что в Новом Завете выражение «феос» без артикля иногда употребляется и о Боге Отце. Смотрите первую главу послания к римлянам и вторую главу послания к филиппийцам. А потом в настоящем случае выражение «феос» вместе с глаголом «ин» составляет сказуемое к выражению «о логос» и по общему правилу должно стоять без артикля. Стих 2. «Оно было в начале у Бога». «Оно было в начале у Бога». Для того, чтобы кто-нибудь не счел божество Логоса меньшим, чем божество Отца, евангелист говорит, что он в начале, то есть прежде всякого времени, или, иначе говоря, вечно, стоял в отношении к Отцу как совершенно самостоятельная личность, ничем по природе не отличающаяся от Бога Отца. Так евангелист обобщает все, что сказал о слове в первом стихе. Вместе с тем этот стих служит переходом к следующему далее изображению откровения Логоса в мире. Стих 3. «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». «Все произошло через него, и без него ничто не начало быть, что произошло». Здесь сначала положительно, а потом отрицательно высказывается мысль о том, что Логос открылся в мире прежде всего как Творец его. Он сотворил все, панда, то есть всякое тварное существо без всякого ограничения. Но некоторые, как древние, так и новые богословы, усматривали в выражении «через него» умаление достоинства Логоса, находя, что это выражение указывает в Логосе только орудие, которым воспользовался Бог для сотворения мира, а не первопричину. Такое рассуждение, однако, не может быть признано основательным, так как в Новом Завете предлог «через диа» иногда употребляется и о деятельности Бога Отца в отношении к миру. Евангелист же хотел, очевидно, этим выражением отметить различие, существующее между отцом и сыном, не желая, чтобы кто-нибудь стал почитать сына нерожденным, как пишет святитель Иоанн Златоуст, то есть и лично не отличающимся от отца. Нужно заметить, что евангелист о происхождении всего сотворенного употребляет глагол, который означает «начать существовать» – «гинесфе». И, следовательно, признает Логос не только устроителем мира из готовой материи, но и в прямом смысле творцом мира из ничего. В некоторых кодексах слова третьего стиха «что произошло» о Гегунен относятся к четвертому стиху. Но с таким чтением мы не можем согласиться, так как при нем не получается из четвертого стиха достаточно ясной мысли. В самом деле, если мы будем читать четвертый стих так, «что произошло, то в нем было жизнью», то есть в нем имела источник своей жизни, то такая мысль окажется несоединимой со следующим выражением: «и жизнь была свет человеков», ибо здесь речь идет о жизни тварной, которая не могла быть названа светом для людей, пишет Кейль. Стих 4. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Жизнь, которая была в Логосе, это жизнь в самом обширном значении этого слова, почему в греческом тексте стоит слово «зои» – жизнь без артикля. Все области бытия почерпали в Логосе силы, необходимые всякому сотворенному существу для раскрытия своих способностей. Логос, можно сказать, и сам был жизнью, то есть существом божественным, ибо жизнь находится в Боге. В частности, в отношении к людям это оживляющее действие Логоса проявлялось в просвещении людей. Эта жизнь, здесь слово «зои» поставлено уже с артиклем, как понятие, известное из первой половины стиха, давала человечеству свет истинного боговедения и направляла людей на путь богоугодной жизни. Жизнь была светом для людей. Как без материального света в мире не была бы возможна никакая жизнь, так и без просвещающего действия Логоса не было бы возможно людям сделать хотя бы несколько шагов вперед по пути к нравственному самоусовершенствованию. Логос просвещал как избранный народ Божий прямыми откровениями и богоявлениями, так и лучших людей из мира языческого, свидетельствуя об истине в их разуме и совести. Стих 5. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Так как последнее положение предыдущего стиха могло показаться читателям несогласным с действительностью, положение мира языческого, да и иудейского, представлялось им как состояние крайнего нравственного падения и ожесточения во грехе. И потому евангелист считает нужным заверить их в том, что свет, Логос, действительно всегда светил и продолжает светить, фэни, настоящее время для обозначения постоянства деятельности, даже во мраке человеческого неведения и всякого развращения. Тьма – скутия и означает состояние падения и противления воле Божией. Тьма не объяла его. Смысл русского перевода такой: «Тьме не удалось заглушить, потушить действие в людях Логоса». В таком смысле толковали это выражение многие древние отцы и учители церкви, а равно и многие из новейших экзегетов. И такое толкование представляется совершенно правильным, если мы обратим внимание на параллельное место в Евангелии Иоанна. «Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма». Глава 12, стих 35. Здесь поставлен тот же глагол «каталамбанин» для обозначения понятия «объять», и нет решительно никакого основания толковать этот глагол иначе, чем толкует наш русский перевод. Гаде переводит «тьма не приняла света, какой шел от Логоса». Некоторые, например, Знаменский, опасаются, что при таком переводе придется признать, что Иоанн допускал мысль о какой-нибудь борьбе между самыми началами света и тьмы, и, следовательно, мыслил их реально сущностями. Между тем, реальностью в метафизическом смысле могут обладать только личные носители известного принципа, а не сам принцип. Но такие рассуждения не отличаются основательностью. Идея борьбы между светом и тьмой, можно сказать, основная идея миросозерцания Иоанна и проходит решительно во всех его писаниях. Притом Иоанн, конечно, говоря о старании тьмы потушить свет, мыслил о личностях, в которых свет или тьма находили себе наиболее сильное выражение. Таким образом, принимая старый перевод, мы рисуем себе величественную и ужасную картину борьбы всех темных сил против божественного просвещающего действия Логоса. Борьбы, которая велась в течение нескольких тысячелетий и которая кончилась для тьмы крайне неудачно. Божественный маяк по-прежнему светит всем плывущим по опасному морю жизни и удерживает их корабль от опасных скал. Стих 6. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн». До сих пор Иоанн говорил о Логосе в его состоянии до воплощения. Теперь ему нужно приступить к изображению его деятельности во плоти человеческой или, что тоже, приступить к своему евангельскому повествованию. Он и делает это, начиная с того же, с чего начал свое Евангелие Марк, именно со свидетельства о Христе, пророка и предтече Иоанна. «Был, точнее, выступил или появился, эгенету, человек, посланный от Бога». Евангелист имеет здесь, конечно, в виду, что о пришествии Иоанна Предтечи решение Божие было высказано еще в книге пророка Малахии. Евангелист называет и имя этого посланника Божия, как бы желая показать, что и в имени Иоанна с еврейского «благодать Божия» предуказана его великая миссия. Стих 7. «Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него». Цель выступления Иоанна состояла в том, чтобы быть свидетелем, и именно свидетельствовать о свете, то есть о Логосе или Христе, убеждать всех пойти к этому свету как к действительному свету жизни. Через его свидетельство все, и иудеи, и язычники, должны были уверовать во Христа как в Спасителя мира. Стих 8. «Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». Так как многие смотрели на Иоанна как на Христа, то евангелист с особенным ударением говорит еще раз, что Иоанн не был светом, то есть Христом или Мессией, а пришел только свидетельствовать о свете или Мессии. Стих 9. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». «Был свет истинный». Большинство древних толкователей видели указание на состояние Логоса до воплощения и переводят это выражение так: «существовал от века ин свет истинный». Таким образом, здесь находят противоположение вечного бытия Логоса временному и приходящему существованию предтечи. Многие новые толкователи, наоборот, видят в рассматриваемом выражении указание на то, что Логос, истинный свет, уже пришел на землю, когда о нем начал свидетельствовать предтеча. Перевод нашему месту они дают такой: «Свет истинный уже пришел», или по другому переводу «уже выступал из состояния сокрытости, в котором прошла его жизнь до 30-летнего возраста». При таком переводе греческому глаголу «ин» придается значение не самостоятельного сказуемого, а простой связки, относящейся к последнему выражению стиха «эрхоминон истон козмон». Наши толкователи, в том числе и Знаменский, держатся первого мнения, находя второе сочетание выражений слишком искусственным. Но нам кажется, что при втором толковании мы избегаем перерыва в течении мыслей, который необходимо получается при допущении первого перевода. В самом деле, если здесь находить указание на существование света до воплощения, то это будет значить, что евангелист без нужды снова возвратился к своему рассуждению о Логосе, которое он уже окончил, когда начал говорить о выступлении предтечи, стих 6. Между тем, при втором переводе вполне сохраняется последовательность мыслей. «Пришел Иоанн. Он был послан для того, чтобы свидетельствовать о свете истинном. Этот свет истинный уже появился в то время в мире, и потому-то Иоанн и захотел о нем свидетельствовать». Далее, если в выражении «эрхоменон ис тон козмон» видеть приложение к выражению «тон анфропон», то это выражение будет совершенно лишним. Оно ничего не прибавит к понятию «человек» о «анфропос». Наконец, если некоторым кажется неестественным такое разделение глагольной связки «ин» от сказуемого «эрхоменон ис тон козмон», то сомневающимся можно указать и на другие подобные сочетания в Евангелии Иоанна, 28 стих 1 главы, 1 стих 11 главы, 18 стих 18 главы. И у синоптиков подобным же выражением «эрхоминус» обозначается «мессия», то есть «логос» в состоянии воплощения. В каком смысле евангелист назвал Христа истинным светом? Слово «алифенос» – «истинный» может означать «действительный, достоверный, искренний, верный себе, справедливый». Но здесь наиболее подходящим является особое значение этого прилагательного. Вполне осуществляющий идею, лежащую в основе бытия того или другого предмета, вполне отвечающий своему наименованию. Так и мы употребляем это выражение, когда говорим «истинная свобода, истинный герой». Если о Боге Иоанн говорит, что Он есть «феос алифенос», то этим он хочет указать на то, что Он есть единый, кому приличествует это наименование «Бог». Когда же он употребляет о Боге прилагательное «алифис», то указывает этим на истинность обетований Божиих, на верность Бога своим словам. Таким образом, называя здесь Христа истинным светом, алифенон, Иоанн хочет сказать этим, что всякий другой свет, будет ли то свет чувственный, свет для глаз наших или же свет духовный, который старались распространять в мире некоторые лучшие представители человечества, даже посланные от Бога, как Иоанн Предтеча, не мог сколько-нибудь приблизиться по достоинству ко Христу, единственно отвечавшему тому понятию, какое мы имеем о свете. Стих 10. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Отождествляя в своем представлении логос, который тут назван также светом и жизнью, и человека, и Иисуса, Иоанн говорит здесь и далее о свете, как о человеке. Его Автон не познал, Автон – мужской род. Мессия был уже в мире, когда Иоанн Креститель начал свидетельствовать о нем. Был и после, когда этот богопосланный свидетель уже замолк навсегда. И естественно было думать, что созданный некогда им мир признает в нем своего Творца. Но этого, к удивлению, не случилось. Мир его не узнал и не принял. О причине такого странного явления евангелист не говорит. Стих 11. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Еще более загадочным явилось отношение к Мессии, воплотившемуся Логосу, того народа, о котором Мессия бы мог сказать «это народ мой». Иудеи, эти самые ближайшие к Мессии люди, не приняли его, парелабон, указывает на то, что они должны бы принять Христа на постоянное пребывание к себе. Стих 12. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими». Однако нашлись люди, как из иудеев, так и из язычников, выражение «оси», по-русски «тем, которые», обозначает верующих без различия происхождения, которые приняли его за того, кем он себя объявлял. Этих принявших Христа евангелист называет «верующими в его имя», то есть в его силу, как Сына Божия. Принявшим его Христос дал власть, «эксусиан», то есть не только право, но и способность, силу становиться чадами Божиими. Русский перевод здесь неправильно употребляет глагол «быть». Стоящий здесь глагол «генесфе» значит именно «делаться», «становиться». Таким образом, действительными чадами Божиими христиане становятся постепенно, путем усиленной борьбы с остатками греховных наклонностей. Называться же чадами Божиими они могут всегда. Стих 13. «Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Здесь евангелист точнее определяет, что значит быть чадом Божиим. Быть чадом Божиим значит быть в несравненно более близком общении с Богом, чем в каком пребывают дети со своими родителями. духовное рождение от Бога дает человеку, конечно, и несравненно большие силы для жизни, чем обыкновенные родители передают своим детям, сами будучи слабыми. На это указывают выражения «плоть» и «муж». Здесь нельзя не отметить попытки установить новое чтение этого стиха, сделанный Цаном. Находя непонятным то обстоятельство, что евангелист здесь так подробно объясняет, что значит «родиться от Бога», Цан предполагает, что в первоначальном виде этот стих читался так. «Который, ос вместо и, не от крови, не от хотения мужа, но от Бога родился». «Эгеннифи» вместо «эгеннифиса». Таким образом, согласно Цану, здесь речь идет о бессеменном рождении Христа, мысль, так ясно выраженная у святых Матфея и Луки. Цан находит и подтверждение своему чтению в некоторых сочинениях святых отцов. Он утверждает даже, что предполагаемое им чтение было господствующим на Западе со II до IV века. Но как неудачным кажется такое исправление текста, тем не менее согласное свидетельство всех древних кодексов Нового Завета лишает нас возможности принять чтение Цана. Стих 14. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Здесь начинается третья часть пролога, в которой евангелист точнее определяет пришествие Логоса как воплощение и изображает полноту спасения, которое принес с собою воплотившийся Логос. «И Слово стало плотью». Продолжая речь о Логосе и его появлении в мире, евангелист говорит, что Логос стал плотью, то есть человеком. Выражение «плоть» обычно в Священном Писании обозначает человека в полном смысле этого слова, с телом и душой. При этом, однако, евангелист не делает ни малейшего намека на то, чтобы с воплощением своим слово потерпело какое-нибудь умаление в своей божеской природе. Умаление касалось только формы существования, а не сущности. Логос как был, так и остался Богом со всеми божескими свойствами, и божеская и человеческая природы в нем пребывали неслиянно и нераздельно. «И обитало с нами». Принявший человеческую плоть Логос обитал, то есть жил и обращался, среди апостолов, которым причисляет себя и евангелист. Говоря, что Логос обитал эскинусе с апостолами, евангелист хочет сказать, что таким образом исполнилось обещание Бога пребывать с людьми. «И мы видели славу Его». Точнее, мы созерцали, смотрели с удивлением, благоговением Эфиосамифа на славу Его, то есть воплотившегося Логоса. Слава Его открывалась главным образом в Его чудесах, например, в преображении, которое видеть удостоились только три апостола и в числе их Иоанн, а также в учении и даже в самом уничижении Его. Славу как единородного от Отца, то есть такую славу, какую Он должен был иметь как единственный Сын Божий, имеющий несравненно большую часть, чем другие чада Божии, ставшие такими по благодати. Выражение «от Отца парапатрос» не может относиться к слову «единородный». Тогда вместо предлога «пара» был бы поставлен предлог «эк». Это выражение определяет собою славу, которую имел Логос. Слава эта получена им от Отца. Полная благодати и истины. Эти слова должны стоять в самом конце стиха, как в греческом и славянском текстах. В греческом тексте слово «полное» – «плирис» – не согласовано с ближайшим существительным «славу», а также не согласовано и с местоимением «его». Тем не менее, естественнее всего относить это выражение к местоимению «его», да и с грамматической стороны такое согласование не представится удивительным, так как у греков около времени Рождества Христова слово «плирис» часто употреблялось как «несклоняемое», так пишет Гольцман. Таким образом, Логос здесь назван полным благодати, то есть божественной любви и милосердия к людям, и истины, которая проявилась и в его учении и жизни, в которой не было ничего только кажущегося, но все было действительным, так что слово было всегда согласно с делом. Стих 15. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Иоанн свидетельствует о нем. Свои воспоминания о проявлениях славы воплотившегося Логоса евангелист прерывает приведением свидетельства о Христе, которое дано было предтечей. Очень вероятно, что среди тех, для кого он предназначал свое Евангелие, было немало людей, которые весьма почитали Крестителя и для которых его свидетельство о Христе имело большое значение. Евангелист как бы и теперь слышит громкий голос Крестителя. Глагол «кекроген» имеет здесь значение настоящего времени, потому что он, хочет сказать евангелист, был вполне убежден в божественном величии Христа. «Сей был тот». Словом «сей» Креститель указывал своим ученикам на подошедшего к ним Иисуса Христа и отождествлял его с тем лицом, о котором он раньше еще говорил им те слова, которые теперь здесь повторяет: «идущий за мною» и так далее. «Идущий за мною стал впереди меня». Этими словами Креститель хочет сказать, что Христос сначала шествовал позади его, а потом и именно теперь идет уже впереди его, так сказать, перегнал Крестителя. На чем в настоящий раз основал свое представление об Иисусе Креститель, этого не видно. О каких-либо успехах Иисуса тогда еще не могло быть речи. Но Креститель такое упреждение его Иисусом признает вполне естественным, ввиду того, что тот был прежде его. Последние слова явно имеют значение определения вечности Христа. Креститель, несомненно, в состоянии пророческого восхищения объявляет своим ученикам великую тайну предсуществования Христа. Христос был, то есть существовал, ранее, чем Креститель, хотя родился позже его. Он существовал, следовательно, в ином мире. Эта мысль о вечном бытии Христа выражается в греческом тексте употреблением положительной степени «протосму» вместо сравнительной «проторосму», которой здесь было бы естественно ожидать. Стих 16. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». «И от полноты Его все мы приняли». Здесь евангелист опять продолжает свою речь о Христе. Теперь уже, однако, он ссылается не только на то, что созерцали одни апостолы, а говорит о том, что все верующие во Христа приняли от полноты, то есть от чрезвычайного изобилия духовных благ, какие мог даровать Христос, как полной благодати и истины. Что, собственно, приняли апостолы и другие верующие, евангелист не говорит, спеша скорее указать на самый высший из даров – благодать. «Харин анди харитус». Некоторые, например, профессор Муретов, выражение «благодать на благодать» заменяют выражением «благодать за благодать», полагая, что евангелист здесь имеет в виду, что Христос за нашу благодать, то есть любовь к людям, отвечает со своей стороны благодатью или любовью. Но с таким переводом мы не можем согласиться, потому что любовь верующих ко Христу едва ли можно ставить на один уровень с любовью Христа к верующим. Кроме того, для обозначения отношения верующего ко Христу слово «благодать» не употребляется в Новом Завете. Правильнее будет видеть здесь указание на замену одних даров благодати другими, все высшими и высшими. «Анди» здесь значит «вместо». Христос при самом призвании учеников обещал им, что они удостоятся видеть от Него большее, чем то, что только что увидели. Стих 50. Вслед за этим скоро начало исполняться это обещание, и, наконец, верующие получили от Христа высший дар благодати – Духа Святого. Стих 17. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Мысль о получении верующими благодати от Христа евангелист подтверждает здесь указанием на то, что от Христа действительно произошли, явились благодать и истина. А насколько эти дары важны, видно из того, что самый выдающийся человек Ветхого Завета, Моисей, дал людям от Бога только закон. Этот закон предъявлял человеку только требования, но не давал сил для исполнения этих требований, так как не мог уничтожить в них наследственную склонность к греху. Притом Моисей был только слугой, пассивным орудием в руках Иеговы, как показывает употребленное о нем выражение «закон дан через Моисея», тогда как о Новом Завете сказано, что он «произошел эгенету» через Христа, как от своего владыки, как пишет блаженный Феофилакт. Стих 18. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Против такого превозношения Христа перед Моисеем иудеи могли сказать: «А ведь Моисей был удостоен видеть Бога». На это предполагаемое возражение евангелист замечает, что Бога на самом деле никто из людей, даже и Моисей, не видал. Люди иногда удостаивались видеть славу Божию под какими-либо покровами, но никто не созерцал этой славы в неприкосновенном виде. И евангелист признает это возможным для верующих только в будущей жизни. Только единородный Сын, вечно и до воплощения, и по воплощении, пребывающий в недре Отчим, Он видел и видит Бога в Его величии, и потому в известное определенное время явил Его миру, то есть, с одной стороны, явил людям Бога, как любящего их Отца, и раскрыл свое отношение к Богу. С другой же стороны, он осуществлял в своей деятельности намерение Бога относительно спасения людей, и через это, конечно, еще больше разъяснял их. Нужно заметить, что во многих древнейших кодексах Нового Завета вместо выражения «единородный Сын» стоит выражение «единородный Бог». Но разница чтений не изменяет существа дела. Как из того, так и из другого чтения ясно видно, что евангелист хотел выразить мысль о божестве Христа. Что же касается нашего чтения, которое взято из Александрийского кодекса, то оно более отвечает контексту речи, и слово «сын» лучше всего согласуется с выражением «единородный». Откуда Иоанн Богослов заимствовал свое учение о Логосе? Наиболее принято на Западе приписывать происхождение учения Иоанна о Логосе влиянию иудео-александрийской философии, в которой также существовало представление о Логосе как посреднике между миром и Богом. Главным выразителем такого представления новейшие ученые считают александрийского иудея Филона, умер в 41 году по Рождестве Христовом. Но с таким предположением мы согласиться не можем, потому что логос Филона совсем не то, что логос Иоанна. Согласно Филону, логос есть не что иное, как мировая душа, действующая в материи мировой разум, а у Иоанна логос есть личность, живое историческое лицо Христа. Филон называет логоса вторым Богом, совокупностью божественных сил и разумом Божиим. Можно даже сказать, что у Филона сам Бог в идеальном отношении его к миру есть Логос, тогда как у Иоанна Логос нигде не отождествляется с Богом Отцом и стоит в вечно личном отношении к Богу Отцу. Затем, согласно Филону, Логос не есть творец мира из ничего, а только мирообразователь, слуга Божий, а у Иоанна это творец мира, истинный Бог. По представлению Филона, Логос не вечен, он существо сотворенное, а по учению Иоанна вечен. Цель, которую имеет, согласно Филону, Логос, примирение мира с Богом, не может быть достигнута, так как мир, в силу своей неизбежной связи с материей, которая есть зло, не может приблизиться к Богу. Поэтому-то Филон даже и помыслить не мог о том, чтобы Логос принял плоть человека, тогда как идея боговоплощения составляет сущность учения Иоанна о Логосе. Таким образом, можно говорить разве только о внешнем сходстве между учением о Логосе Иоанна и Филона. Внутренний же смысл, по-видимому, общих Иоанну и Филону тезисов совершенно различен у того и другого. Даже и форма учения у того и другого различны. У Филона она научно-диалектическая, а у Иоанна наглядная и простая. Другие экзегеты полагают, что Иоанн в своем учении о Логосе опирается на древнее иудейское учение о Мемра, высшем существе, в котором открывается Бог, и через которое он входит в общение с иудейским народом и с другими людьми. Это существо личное, почти то же, что ангелы Иеговы, но, во всяком случае, не Бог и даже не Мессия. Из этого ясно, что между Логосом Иоанна и Мемра нет даже и внешнего сходства, почему некоторые экзегеты прямо обратились к Ветхому Завету для того, чтобы отыскать источник Иоаннова учения о Логосе. Здесь они находят уже прямой, по их мнению, прецедент учению Иоанна в тех местах, где изображается личность и деятельность ангела и Иеговы. Этот ангел действительно поступает и говорит, как сам Бог, Бытие, главы 16 и 22, и называется даже Господом, 3 глава Малахии. Но, тем не менее, ангел Господень нигде не назван Творцом мира, и он все-таки только посредник между Богом и избранным народом. Наконец, некоторые из экзегетов усматривают зависимость Иоаннова учения о Логосе от учения некоторых ветхозаветных книг о творческом Слове Господнем и о премудрости Божией. Но против такого предположения говорит то обстоятельство, что в указываемых защитниками такого мнения местах черта ипостасной особенности божественного Слова слишком мало выступает на вид. Это приходится сказать даже и о главной опоре такого мнения о месте из книги «Премудрости Соломона», глава 18. Ввиду неудовлетворительности всяких предположений о заимствовании Иоанном его учения о Логосе из какого-либо иудейского или тем более из языческого источника, Гольцман находит возможным сопоставить учение о Логосе Иоанна Богослова с учением греческого философа Гераклита. Вполне справедливо заключить, что он усвоил это учение из непосредственного откровения, которого удостоился в своих частых беседах со Христом. Он и сам свидетельствует, что получил истину из полноты воплотившегося Логоса. Только сам воплотившийся Логос своей жизнью, делами и учением мог сообщить апостолам ключ к разумению тайн ветхозаветной логологии. Только Христом открытая идея Логоса дала им возможность правильного понимания ветхозаветных следов идеи Логоса, пишет профессор Муретов в «Православном обозрении». Само же наименование «Логос» также могло быть получено Иоанном в непосредственном откровении, бывшем ему на острове Патмос. Стих 19. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты?» «И вот свидетельство Иоанна». В стихах 6 по 8 и 15 евангелист уже сказал о том, что Иоанн свидетельствовал о Христе. Теперь он говорит о том, как он свидетельствовал о Христе перед иудеями, стихи с 19 по 28, народом и учениками, стихи с 29 по 34, и, наконец, только перед двумя своими учениками, стихи 35 и 36. Иудеи. Это слово здесь обозначает иудейский народ или, собственно, представительство всего иудейского народа, великий иудейский Синедрион в Иерусалиме. В самом деле, только председатель Синедриона, первосвященник, мог послать к Иоанну священников и левитов как официальную депутацию, которая должна была учинить допрос Иоанну. Левиты были присоединены к священникам как сопровождающая их стража. Они исполняли при Синедрионе полицейские обязанности. Так как путь из Иерусалима в Иерихон и, следовательно, к Иордану, где крестил Иоанн, был небезопасен, то священникам было не лишним захватить с собой стражу. Но кроме этого, стража была взята с целью придать посольству строго официальный характер. «Кто ты?» Вопрос этот предполагает собою, что об Иоанне в то время ходили слухи, в которых слишком преувеличивалось его значение. Как видно из Евангелия Луки, на Иоанна в народе стал устанавливаться взгляд, как на Мессию. Стих 20. «Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос». Иоанн понял предложенный ему вопрос именно в том смысле, что вопрошавшие ничего бы не имели против того, если бы он признал себя Мессией. Поэтому-то он с особенной силой отрицается от достоинства Мессии. «Он объявил и не отрекся», сообщает евангелист. Но едва ли можно думать, что священники признали бы в Иоанне действительного Мессию. Им, конечно, было известно, что Мессия должен родиться в потомстве Давида, а не Аарона, от которого происходил Креститель. Более вероятным является предположение Златоуста и других древних толкователей, что священники, выпытав у Иоанна признание в том, что он Мессия, арестовали бы его за присвоение непринадлежащего ему достоинства. Стих 21. «И спросили его: что же, ты или я? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет». Второй вопрос иудеев задан был Иоанну ввиду того, что иудеи ожидали перед пришествием Мессии Илию пророка. Так как Иоанн по своей пламенной ревности о Боге напоминал собой Илию, то иудеи спрашивают его, не есть ли он пришедший с неба Илия. Иоанн таким Илией не был, хотя и был послан в духе и силе Илии, почему и дал отрицательный ответ на вопрос священников и левитов. Точно так же ответил Иоанн и на третий вопрос иудейской депутации, не пророк ли он. Иудеи предложили ему этот вопрос, потому что ожидали, что перед пришествием Мессии явится пророк Иеремия или какой-либо другой из великих ветхозаветных пророков. Понятно, что на такой вопрос Иоанн мог ответить только отрицательно. Стих 22. «Сказали ему: кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Стих 23. «Он сказал: я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Когда депутация потребовала от Крестителя окончательного ответа о его личности, Иоанн ответил им, что он тот голос пустынный, который, согласно пророчеству Исаии, должен призывать людей приготовить путь идущему Господу. Объяснение к этим словам смотрите в комментариях к 3 главе Матфея. Стих 24. «А посланные были из фарисеев». По обычному толкованию здесь продолжается беседа посланных от Синедриона с Крестителем, но с таким толкованием нельзя согласиться по следующим причинам. Первое. Странно было бы, если бы евангелист, дав уже описание депутации, теперь только указал на то, что она вся состояла из фарисеев. Второе. Невероятно, чтобы Синедрион, в котором принадлежавшие к саддукейской партии архиереи занимали главенствующее положение, доверили бы расследование по делу Иоанна фарисеям, которые расходились с саддукеями во взглядах на Мессию. Третье. Маловероятно, чтобы между священниками и левитами было много фарисеев, которые группировались почти всегда только около раввинов. Четвертое. Тогда как последний вопрос депутации от Синедриона свидетельствует о полном равнодушии ее к делу Иоанна, эти фарисеи весьма заинтересованы крещением, которое совершал Иоанн. Пятое. Согласно лучшим кодексам, слово «апистолмени» стоит без артикля «о», в силу чего нельзя это место переводить как в русском, а посланные были из фарисеев, но следует перевести так: «и были посланы фарисеи», или же «и были еще посланы некоторые из фарисеев». Таким образом, здесь евангелист передает о частном запросе, сделанном Крестителю фарисеями, также явившимися по поручению своей партии из Иерусалима. Запрос этот воспоследовал тогда, когда официальная депутация только что удалилась, о чем, однако, евангелист не счел нужным упомянуть, как не упоминает он, например, об уходе от Христа Никодима. Стих 25. «И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Фарисеи желают знать о значении крещения Иоаннова. Он, очевидно, приглашает этим крещением всех к чему-то новому. В чем же состоит это новое? Находится ли деятельность крестителя в каком-нибудь отношении к царству Мессии, которого тогда все ожидали? Такой смысл вопроса фарисеев. Стих 26. «Иоанн сказал им в ответ: „Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете“». Иоанн отвечает фарисеям, что его крещение не имеет того значения, какое должно было иметь крещение, которое, по представлению фарисеев, будет совершать Мессия или кто-либо из пророков. Он, Иоанн, крестит только в воде, очевидно, противополагая в мысли своему крещению то крещение Духом Святым, которое будет совершать Мессия. «Нет, как бы говорит Иоанн, не на меня вы должны устремить все свое внимание, а на того, кто уже находится среди вас, неведомо для вас, то есть, конечно, на Мессию, которого вы ждете». Стих 27. «Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня, я недостоин развязать ремень у обуви его». Стих 28. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. Вместо названия Вифавара, место переправы, в большинстве древних кодексов стоит название Вифания. Под этой Вифанией следует понимать местечко по ту, то есть по восточную сторону Иордана, в русском тексте не точно «при Иордане». Цан отождествляет его с Витаним, упоминаемым в книге Иисуса Навина в 13 главе. Это место находится в 10 километрах от Иордана. Здесь, вероятно, имел свое пребывание креститель, когда около него собралось немало учеников, которые не могли все время в зной и холод находиться в пустыне без приюта. Отсюда креститель мог ходить ежедневно к Иордану и там проповедовать. Стих 29. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира“». На другое утро, после беседы с депутацией от Синедриона и с фарисеями, Иоанн, вероятно, на том же самом месте у реки Иордан, увидев подходившего к нему Иисуса, засвидетельствовал о нем вслух при всех его окружавших, как об Агнце, вземлющем грех мира. Зачем в это время Иисус шел к Иоанну, неизвестно. Креститель назвал Христа Агнцем, о Амнос, Божиим, в том смысле, что его сам Бог избрал и приготовил для заклания в жертву за грехи людей, подобно тому, как евреи при выходе из Египта готовили агнцев, кровь которых должна была спасти их дома от грозного суда Божия. Бог давно уже избрал этого агнца и теперь давал его людям, всем людям без исключения. Едва ли можно видеть в словах крестителя отношение к изображенному пророком Исаии страдальцу, как полагают некоторые древние и новые экзегеты. В этой же 53 главе книги Исаии Мессия назван не прямо Агнцем, а только сравнивается с ним и является несущим не грехи наши, а болезни и скорби. «Который берет на себя грех мира», точнее, уносит грех мира с собою. Можно также перевести «уничтожает», «подавляет», как в 25 главе 1 книги Царств по переводу 70. Креститель не указывает времени, когда этот агнец унесет на себе грехи мира. Настоящее время глагола «эро» означает, так сказать, неограниченное известным временем действие. Христос каждый день берет на себя грехи наши, одни через крещение, другие через покаяние, говорит блаженный Феофилакт. Стих 30. «Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Повторяя свое свидетельство о превосходстве Христа перед ним, крестителем, Иоанн называет Христа мужем, вероятно, имея в виду, что он есть истинный муж или жених церкви, тогда как сам Иоанн только друг жениха. Стих 31. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Стих 32. «И свидетельствовал Иоанн, говоря: Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». Стих 33. «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Стих 34. «И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Окружавшие крестителя слушатели могли спросить себя, почему он с такой уверенностью говорит о явившемся Христе? Откуда ему известна та задача, которая лежит на Христе? Иоанн, понимая естественность такого недоумения, говорит, что и он также раньше не знал Христа, то есть не был осведомлен относительно его высокого предназначения. Но Бог и послал его совершать крещение для того, чтобы он явил, указал народу Мессию, предварительно сам узнав его. А узнал креститель Мессию по особому признаку, указанному ему в Откровении Богом. Этот признак – нисшествие и пребывание над головой Мессии Духа, который должен был в виде голубя сойти с неба. Иоанн увидел такое знамение над головой Христа и понял, что он именно и есть Мессия. Таким образом, из этих слов Крестителя с ясностью видно, что Иоанн сначала не знал, что Христос есть тот Мессия, которого тогда все ожидали. Очень вероятно, что он и вообще не знал Христа, так как всю жизнь провел в отдаленной от Назарета Иудейской пустыне, где доселе пребывал Христос. Только после данного ему откровения, и особенно после крещения Христова, Иоанн стал свидетельствовать о Христе как о Сыне Божием, согласно некоторым кодексам, как об избранном Бога, но последнее чтение Тишендорф и другие критики отвергают. То, что креститель, говоря о Христе как о Сыне Божием, разумел здесь единство Христа как Сына с Богом Отцом по существу, а не только по благодати на нем почившей, с ясностью видно из того, что креститель неоднократно признавал вечное бытие Христа. Смотрите стихи 15, 27 и 30. Объяснение выражений «Духа как голубя» и «крестящий Духом Святым» смотрите в комментариях к 3 главе Матфея. Стих 35. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его». Стих 36. «И, увидев идущего Иисуса, сказал: Вот Агнец Божий». Стих 37. «Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом». Здесь содержится третье свидетельство крестителя о Христе, которое было произнесено на другой день после того, как креститель свидетельствовал о Христе перед народом и своими учениками. Перед двумя своими учениками, которые на этот раз были с Иоанном, креститель кратко повторяет сказанное им накануне о Христе, когда Христос проходил мимо того места, где стоял Иоанн. Иоанн вперил свой взор в Иисуса, эмблепсос, по-русски неточно «увидев», который в это время в некотором отдалении ходил, как бы осматривая местность, перипатунди, по-русски неточно «идущего». Двое учеников, слышавших в этот раз свидетельство Иоанна, были Андрей и, конечно, Иоанн Богослов, который обычно не называет себя по имени из чувства смирения. Повторение свидетельства о Христе произвело на них такое впечатление, что они пошли за Христом. Стих 38. «Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надобно. Они сказали ему: Равви, что значит учитель, где живешь? Стих 39. Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот, было около 10 часа. Стих 40. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Оба ученика молча шли за Иисусом, не смея сами начать с ним беседу. Тогда он, обернувшись к ним, начинает разговор вопросом: «Что вам надобно?» Ученики, желая поговорить со Христом обо всем, что их особенно интересовало, спрашивают у него, где он имеет пребывание. «Менин» значит не жить в своем доме, а пребывать как гость в чужом доме, особенно же останавливаться на ночлег. Можно полагать, что таким местопребыванием для Христа в то время служило какое-либо селение на западной стороне Иордана, где вообще было больше поселений, чем на восточном берегу. Было около 10 часа, когда двое учеников пришли в дом, где пребывал Иисус. Так как Иоанн, несомненно, считает по еврейскому счислению, которое в его время было общим для всего Востока, то 10 час, очевидно, равнялся нашему 4 часу пополудни. Ученики, следовательно, пробыли у Христа и весь остаток того дня, и всю ночь. По крайней мере, евангелист ничего не сообщает о том, чтобы они к ночи удалились. Так пишут Иоанн Златоуст, Феодорит и Кирилл, а также и Августин. Так как первым учеником Христа назван точно по имени Андрей, то церковь издревле усвоила ему наименование «Первозванного». Стих 41. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». Стих 42. «И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: „Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа“», что значит «камень», «Петр». Удалившись из дома, где пребывал Иисус, Андрей первый случайно встретил своего брата Симона, который, по-видимому, шел к Иордану, чтобы послушать Крестителя. Андрей с радостью сообщает брату, что явился тот Мессия, которого иудеи так долго ожидали. Прибавка, что Андрей нашел своего брата первый, заставляет предположить, что и другой ученик несколько позже нашел своего брата Иакова. Когда Андрей привел своего брата к Иисусу, то Христос устремил на Петра пристальный взор. Здесь опять стоит тот же глагол, что и в стихе 36-м. «И сказал ему, что знает, кто он». Вместо «Ионин» почти все западные кодексы читают «Иоаннов», смотрите, например, у Тишендорфа. При этом Христос предвозвещает Петру, что он будет со временем, время в точности не обозначено, называться, то есть согласно употреблению глагола «называться» в еврейском языке, станет человеком в высшей степени твердым и энергичным. Таково действительно значение греческого слова «петрос», которым передано данное Христом Петру арамейское имя «кифа», точнее «кейфа», соответствующее древнееврейскому слову «кеф» – «скала, камень». И таковым со временем стал Петр среди верующих. Христос, стало быть, в настоящем случае не менял Симону имени и не повелевал переменить его со временем. Он этим предсказывал Симону только великое будущее. Поэтому-то Симон, из благоговения Господу приняв новое имя Петр, не оставил и прежнего, называясь до конца жизни своей Симоном Петром. Стих 43. «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: „Иди за мною“». Отсюда и до конца главы идет речь о призвании Филиппа и Нафанаила. Филиппа Христос призывает следовать за собой только двумя словами: «Аколуфи ми» – «следуй за мною», то есть «будь моим учеником». Нужно, однако, помнить, что призвание Филиппа, как и других учеников, в этот раз не было еще призванием их к постоянному следованию за Христом или тем более призванием к апостольскому служению. Ученики после того первого призвания еще уходили домой и временами занимались своими делами. Нужно было пройти некоторому времени для того, чтобы ученики Христа оказались способными стать его постоянными спутниками и взять на себя тяжелое бремя апостольского служения. Стих 44. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Упоминая, что Филипп происходил родом из того же города, Вифсаиды, откуда происходили Андрей и Петр, евангелист этим, конечно, хочет сказать, что Андрей с братом рассказали своему земляку Филиппу о Христе, почему тот и не обнаружил никакого недоумения, когда Христос призвал его следовать за собою. Вифсаида, место рождения Андрея и Петра, жили они не в Вифсаиде, а в Капернауме. Был город на северо-восточном берегу Генесарецкого моря, обустроенный тетрархом Филиппом и названный им в честь дочери Августа Юлией. При городе этом ближе к морю находилось селение, также называвшееся Вифсаидой, дом ловли. О Вифсаиде смотрите также комментарий к 6 главе Марка. И Филипп происходил, собственно, из селения, которое евангелист отождествляет с городом, как его пригород. Стих 45. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Нафанаил, богодарованный, имел другое имя – Варфоломей. Сына Иосифова. Так Филипп называет Христа, потому что ему еще не была известна тайна происхождения Христа. Стих 46. Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Назарет пользовался, очевидно, у Галилеян недоброй славой, если Нафанаил так нехорошо отзывается о нем. Поэтому-то Нафанаилу и представляется невероятным, чтобы из такого города, пользующегося незавидной репутацией, пришел Мессия. Стих 47. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Когда по приглашению Филиппа Нафанаил пошел ко Христу, Христос сказал о нем ученикам своим, что Нафанаил – настоящий израильтянин без всякой фальши. Есть израильтяне, которые не по заслугам носят на себе священное имя Израиля, которые в душе полны всякими пороками, но Нафанаил не таков. Стих 48. Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил, услышав добрый отзыв, сделанный о нем Христом, удивленно спрашивает Христа, почему он знает его, знает его характер. В ответ на это Христос указывает на свое сверхъестественное видение, напоминая Нафанаилу о каком-то случае из его жизни, о котором знал только один Нафанаил. Но этот случай, по-видимому, был такого рода, что в нем высказалось истинное израильское достоинство Нафанаила. Стих 49. Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Все сомнения Нафанаила после этого исчезли, и он выразил свою твердую веру во Христа, как в Сына Божия и Царя Израилева. Впрочем, некоторые экзегеты толкуют название «Сын Божий», употребленное Нафанаилом, в смысле обозначения мессианского достоинства Христа, не более, считая его синонимом следующего названия «Царь Израилев». Возможно, в пользу такого толкования говорит то обстоятельство, что Нафанаил еще не знал о происхождении Христа от Бога, и впоследствии, смотрите, например, прощальную беседу Христа с учениками, не обнаруживал достаточной уверенности в божестве Христа. Но не может быть никакого сомнения, что здесь Нафанаил употребил название «Сын Божий» в собственном смысле этого слова. Если бы он под Сыном Божиим разумел Мессию, то должен был наперед поставить более обычное имя Мессии – Царь Израилев. Притом он называет Христа Сыном Божиим в особом исключительном смысле, как свидетельствует об этом поставленный перед словом «Иос» артикль «О». Для него теперь стало вполне понятно, что раньше говорил о Христе Иоанн Креститель. Наконец, в том, что Христос есть существо высшей божественной природы, Нафанаил мог убедиться, припомнив слова второго псалма, где Бог изображается «днесь», то есть вечно рождающим Сына, чем Сын отличается от всех людей. Стих 50. «Иисус сказал ему в ответ: „Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего“». За такую готовность веровать Христос обещает Нафанаилу и, конечно, вместе с ним другим ученикам явить еще большие чудеса. Вместе с этим Христос принимает, очевидно, Нафанаила в число своих последователей. Стих 51. «И говорит ему: „Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому“». Картина будущего, которую рисует здесь Христос, несомненно имеет отношение к картине сновидения Иакова из 28 главы книги «Бытия». Как там, так и здесь ангелы являются сначала восходящими, а потом уже нисходящими. Нет никакого сомнения в том, что Христос и сам евангелист, приводящий эти слова Христа об ангелах, признавали, что ангелы действительно являются исполнителями повелений Божиих, относящихся к людям. Но какое же время имел в виду Христос, когда предсказывал о том, что его ученики увидят отверстие неба исходящих и восходящих ангелов? Мы не видим из дальнейшего повествования Иоанна, чтобы ученики Христовы когда-нибудь видели ангелов. А Христос говорит, что они отныне, об арте нужно по контексту речи признать подлинным выражением, хотя его во многих кодексах и не имеется, будут видеть этих ангелов. Очевидно, это восхождение и нисхождение ангелов нужно понимать в переносном смысле, и само видение ангелов учениками должно было совершаться в духе. Господь благоволил этими чудными словами выразить, что отныне впредь Он будет средоточием свободного общения и непрерывного единения между Богом и человеком, что в Нем будет место сретения и примирения между небом и землей. Между небом и землей установятся отныне непрерывные связи через этих блаженных духов, называемых ангелами, пишет Тренч. По мнению Цана, Сыном Человеческим здесь называет себя Христос в том же смысле, в каком это название употребляется им в речах, содержащихся в синоптических Евангелиях, а оно там, по мнению того же ученого, обозначает истинное человечество Христа, показывает в нем идеальнейшего человека. Но с таким толкованием нельзя согласиться. Господь здесь, в 51 стихе, очевидно, отождествляет себя, Сына Человеческого, с Иеговой, который явился во сне Иакову, восседая наверху лестницы, по которой к нему восходили ангелы. То, что он имел основание для этого, видно из 31 главы книги «Бытия», где сказано, что Иакову в Вифиле явился не Бог, а ангел Бога. Ангелы же Бога и Иеговы следует понимать как единородного Сына Божия, который являлся патриархом Ветхого Завета. Итак, Христос предсказывает здесь, что ангелы, как в Ветхом Завете служили Ему, видение Иакова, так и теперь в Новом Завете будут служить Ему как Мессии, или, что тоже, Сыну Человеческому, конечно, в деле устроения им среди людей своего мессианского царства. «Видишь ли, — говорит святой Иоанн Златоуст, — как Христос мало-помалу возводит Нафанаила от земли и внушает не представлять его себе простым человеком. Такими словами Господь внушал признать Его владыкою и ангелов. Как к истинному Сыну Царя ко Христу восходили и нисходили эти царские служители, как то во время страданий, во время воскресения и вознесения, и еще прежде того они приходили и служили Ему, когда благовествовали о Его рождении, когда восклицали «Слава в вышних Богу и на земле мир», когда приходили к Марии, к Иосифу». Таким образом, непростого человека означает здесь у Иоанна термин «сын человеческий», а Мессию, воплотившегося единородного Сына Божия, примиряющего небо с землей. О значении этого термина у Иоанна будет сказано еще в объяснении следующих глав.